Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Феопемпте, епископе Никомедийском, и мученике Фионе, волхве. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедры философии, заведующий кафедры основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о выдающемся христианском мыслителе Оригене. Ориген один из первых достаточно последовательно проводил принцип единства Бога и его троичности.
Да, и Ориген пытался философски обосновать учение о Боге как о монаде и как о Пресвятой Троице. Хотя у Оригена можно найти некоторые непоследовательности, но мы видим, что сам он прекрасно это понимал и хотел от них избавиться, хотел решить вот эти сложные проблемы единства божественной природы и троичности ипостаси. И несмотря на то, что Ориген прекрасно понимал, что ипостаси единосущны, тем не менее некоторый субординационизм в понимании ипостаси у него присутствует. Этот субординационизм обусловлен тем, что Бог-Сын рожден Богом-Отцом, и поэтому именно в Боге Отце находится сама по себе причина. Причина Бога Сына уже находится в Боге Отце. А поскольку, как мы помним, Бог есть причина самого себя, то, следовательно, собственно, Бог – это Бог Отец. Бог Сын и Бог Дух Святой – это уже получается не собственно Бог, а будучи порожденными первопричиной, Богом Отцом.
Ну да, мы говорили, что отчасти это связано с тем, что Бог понимается функционально.
Да, и функционально, и вот так вот философски. Мы, рассуждая философски, приходим к выводу, что, собственно, Бог – это только Бог-Отец, как первопричина. И именно к Богу-Отцу обращены все термины в работах Оригена, к которой следует обращать к Богу. То есть, когда тут сказано «Бог есть сущий», «Бог есть любовь», «Бог есть благо», «Бог един». Вот эти все термины Ориген применяет именно к Богу Отцу. И когда он говорит о самодостаточности Бога, о его простоте и прочее, то опять же это все относится именно к первой ипостаси, а не к Богу Сыну, не к Святому Духу. Но опять же Ориген видит в этом трудность и хочет как-то решить проблему. Почему же Бог Сын единосущен Богу Отцу, хотя и происходит из Него, и ставит проблему происхождения. Как понять происхождение Бога Сына? Это что, рождение, как Отец рождает Сына в человеческом мире? Конечно же, нет. И Ориген дает во многом близкий к истине ответ, который состоит в понимании того, что Бог – это вечность. В Боге нет времени. Поэтому нельзя говорить о некотором временном порождении. Рождение Богом Отцом Бога Сына – это вечный процесс, и поэтому, поскольку это все происходит в вечности, в мире нематериальном, в мире совершенном, то к этому процессу и не применимы никакие категории нашего мира. Поскольку Бог, как пишет Ориген, по природе своей превосходит всякую мысль о времени. Или продолжать эту мысль в толковании на Евангелие от Иоанна. У Бога всегда сегодня, поэтому для Него нет вечера. А я думаю, что у Него нет и утра. Но все, если можно так сказать, время, равное по продолжительности с Его безначальной и вечной жизнью. Есть для Него один сегодняшний день. Поэтому порождение Богом Отцом Бога Сына – это вневременной процесс. Это сравнивается Оригеном как Бог Отец – это сущий, а Бог Сын – это Его премудрость, как бы Его свойство.
Ну, это и понятно, потому что если бы Бог Отец рождал Сына во времени, то, получается, Бог Отец сам бы находился во временных категориях.
Да, и тогда Ориген приводит эту мысль. Если бы мы понимали именно как рождение во времени, то когда-то Бог Отец не был бы Отцом. Пока Он не родил Сына, Он не был бы Отцом, то есть не был бы, собственно, Богом, что невозможно себе представить. Там, или он не хотел бы, а потом захотел. То есть в нем произошло какое-то изменение в его природе, что тоже невозможно, потому что Бог совершенен. Поэтому рождение Бога Сына – это вневременной, вечный процесс, конечно же, вот именно как рождение, а не сотворение. То есть вполне такое вот православное и христианское понимание.
Ну да, как мы исповедуем в Никео Цареградском символе веры, что Сын рожден прежде всех век.
Да, совершенно правильно. Хотя вот в этом объяснении, тем не менее, Ориген показывает, что поскольку Бог Сын есть не, собственно, Бог, а лишь Его Слово, лишь Его Логос, лишь Его жизнь, то, опять же, понимаете, только некоторый функциональный подход. Собственно, Бог – это Бог Отец. Он что-то сказал, и вот это Слово Его есть Бог Сын.
Ну, как мы говорили, что в этом плане Ориген очень близок, очень схож с Плотином.
Да, это классический философский способ мышления, и от этого никуда не деться. Ориген, как и Плотин, это вот классический представитель греческого такого интеллектуального мира, такого греческого философствования. Опять же, мысль, которая встречается и у Плотина, есть и у Оригена. Мы помним, что единое порождает ум, а ум становится, собственно, умом, когда созерцает единое. То же самое говорит и Ориген, что Бог Сын по рождению, как высказанная мысль, это еще не Бог, это просто высказанная Богом Отцом мысль, есть некоторый логос. Но эта мысль сама становится Богом, когда обращается к Богу Отцу в таком вот вечном, вневременном его созерцании. И вот тогда он становится Богом, единосущным по природе Богу Отцу. Вот таким вот плотиновским методом Ориген пытается решить эту сложную проблему субординационизма и единосущности.
Ну, еще раз повторим, что это не православное учение.
Да, это уже некоторый отход от православного учения. Пока это еще не ересь, но какие-то вот уже собственные рассуждения Оригена.
А что Ориген говорит о Святом Духе?
Это практически ничего. Вообще учение о Святом Духе для многих православных богословов представляло себя большую сложность. И не только у Оригена, но и у многих это учение разработано в гораздо меньшей степени. Оригена здесь не исключение. гораздо больше он рассуждает о Боге Отце вообще, о Боге Сыне меньше, а о Святом Духе только лишь иногда, понимая, что эта ипостась существует, но какова ее задача, кроме той же самой, как мы уже сказали, такой функциональной задачи упорядочения, управления нашим материальным миром, Ориген, наверное, больше не говорит.
Ну да, если вспомнить, что Плотин и Ориген достаточно сходные, то Оригена, конечно, уже не интересует более низшие ипостаси.
Да, возможно. А вот то, что касается человека, Оригена интересует и очень серьезно. И, наверное, не будет преувеличением, если сказать, что основные вот такие еретические положения, изложенные Оригеном в его работе о началах, и относятся к его попытке понять, каково же отношение Бога к человеку, и, соответственно, человека к Богу.
Ну и учение о мире.
Ну, конечно, учение о мире, а где человек живет? В мире, безусловно, поэтому я это включаю тоже в часть учения о человеке. Поскольку вы сказали уже учение о мире, то, может быть, с этого и стоит начать. Удивительно, но Ориген как бы сам себе противоречит. Говоря о сотворении мира, Ориген задумывается над вопросом, а является ли этот акт сотворения разовым. И перед ним встает та же проблема, о которой мы уже говорили, когда шла речь о рождении Богом Отцом Бога Сына. И там Ориген мыслит вполне грамотно и, можно сказать, даже православно. Рождение Богом Отцом Бога Сына является вневременным, и поэтому спрашивать, когда же Бог Отец родил Бога Сына, просто глупо, нечестиво и нелогично. Времени там нет. А вот на вопрос, что делал Бог до сотворения мира, казалось бы, тоже нелогичный и безрассудный по той же самой логике, Ориген уже дает совсем другой ответ. Если бы до возникновения нашего мира Бог Отец ничего бы не делал, то тогда он бы не был Богом.
Да, потому что он творец.
Да, он творец. Если он не творит, тогда он уже не Бог. Значит, отвечает Ориген, процесс сотворения мира является вечным. Бог постоянно творит. Это означает, что до нашего мира Бог творил другой мир, который пришел к своему завершению, к своему концу. После этого мира возник наш мир, после нашего мира будет следующий мир.
Что-то ведь подобное есть у стоиков и у Эпикура.
Да, похоже, это встречалось, конечно, в античности. Но у античных философов каждый новый мир точь-в-точь повторяет мир старый. И поэтому все события вновь повторяют, и нет никакого развития.
Это так называемая дурная бесконечность.
Да, иначе будет дурная бесконечность, и смысла в этом бесконечном творении не будет. По Оригену же как раз вот эта мысль говорит о полной бессмысленности происходящего. Следовательно, только Богу одному известно, зачем возникает первый мир, второй, третий. Это не обязательно должно быть именно совершенствование миров, что следующий мир обязательно будет лучше, чем предыдущий. Он может быть даже хуже. Почему это так, знает только один Господь. Главное одно, если Бог творит, значит, Он творит вечно, иначе Он не Бог.
Ну а в чем тогда смысл вот этого творения бесконечного миров?
Вот в этом как раз и вопрос. И в этом, я думаю, причина, по которой православная церковь не согласилась с этим учением Оригена. Потому что в Священном Писании никакого намека для такого вывода нет. Есть, наоборот, однозначное повествование о разовом сотворении мира, всего, всей Вселенной. И, соответственно, и о конце нашего мира, и о страшном суде, которое наступит при этом конце.
Виктор Петрович, а что ученые об этом говорят?
Если посмотреть на этот вопрос с точки зрения современной науки, то, по крайней мере, на основании фактов, известных ученым, а именно той теории, которая получила название «теория Большого взрыва», мы однозначно можем сказать только лишь об одном. У нашей Вселенной есть начало. Это начало имело место около 15 миллиардов лет назад. Что будет в будущем, наука об этом молчит. Однозначно известно одно, что вот это расширение галактик, которое наблюдается в современном мире, не сменится, как принято говорить, большим сжатием. К чему я это клоню? Дело в том, что есть такая почти оригенистская или стоическая теория среди ученых, которые понимают, что вот это учение о большом взрыве очень похоже на христианское учение о сотворении мира Богом. И пытаются как-то спасти атеистическое учение о вечности мира учением о том, что наш мир постоянно находится в таком осциллирующем, то есть колеблющемся состоянии. Большой взрыв, расширение, потом расширение замедляется, начинается сжатие, сжатие происходит до какой-то точки, состояние сингулярности, потом опять большой взрыв, и такая вот колеблющаяся, осциллирующая, как некоторая пружина, теория мира, она помогает спасти учение о вечности нашего мира и избавить нас от ненужной, как считают атеисты, гипотезы Бога. Эта точка зрения – это именно уже гипотеза, выходящая за пределы научных фактов, которые говорят, еще раз повторяю, только об одном. У нашего мира есть начало, которое было около 15 миллиардов лет назад, о конце мира мы пока ничего сказать не можем. Так что, по сути своей, современная наука также, можно сказать, скептически относится к оригеновскому учению о постоянном, сменяющем друг друга существовании различных вселенных.
Но, может быть, здесь просто Ориген не хочет ограничивать творчество Бога, что один раз сотворив мир, он на этом остановился?
Конечно, именно на этом основано учение Оригена. И в этом, я думаю, и причина его ошибочности. Ориген неправомочно помещает Бога во время. Он, опять же, мыслит о Боге как о человеке, который что-нибудь делает. Если мы говорим, что человек когда-то делает, то он работает, а когда не делает, он ленится, и он уже не является хорошим работником, так и Бог, как будто он, не творя мир, он ленится и не является, собственно, Богом, Творцом. Но Ориген как будто забывает свои собственные слова, что для Бога нет вчера и завтра, для Бога все сейчас, Бог вне времени. Поэтому спрашивать, а что делал Бог до того, как сотворил наш мир, ну просто глупо. До того и после того существует только лишь для тех вещей, в частности для людей, которые живут во времени. Бог выше времени, к нему неприменима эта логика.
То есть здесь Ориген несколько непоследователен в своем понимании в соотношении времени и вечности в божественной природе.
Да, я думаю, что он непоследователен, и это является причиной его такого ошибочного вывода.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ об Оригене.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Сегодня мы продолжим рассказ о выдающемся христианском мыслителе и богослове Оригене и поговорим о его учении о человеке.
Говоря о сотворении нашего мира, Ориген утверждает, что это сотворение вначале было духовным. То есть до сотворения нашего мира были сотворены одни лишь души, души ангелов и людей. Душ было сотворено определенное количество, ровно столько, сколько нужно. Сразу. Сразу все души.
То есть Бог по предвидению своему уже знал, сколько понадобится творить душ.
Да. Как пишет сам Ориген, в этом начале Бог сотворил такое число разумных или духовных тварей, или как бы ни назвать те твари, которые мы наименовали умами, сколько, по его предвидению, могло быть достаточно. Несомненно, что Бог сотворил их, наперед определив у себя некоторое число душ. При этом Ориген пишет, что Бог поставил этим сотворенным душам вполне определенную задачу. Они должны вернуться к Богу, вернуться в любви к Богу, в созерцании Его божественной природы.
То есть он как бы отделил при рождении, они отделились от Бога, стали Ему чувствами?
Ну, как мы говорили, вот рождение Богом Отцом, Бога Сына. Бог Сын возвращается в созерцание. Конечно, это возвращение не следует понимать как пространственное. Сын ушел, а потом вернулся. Нет, это возвращение по сути, такое созерцание. также и души должны каким-то для нас непонятным, таинственным образом начать свое духовное совершенствование, созерцая Бога Отца, своего Творца. Но души не смогли выполнить эту задачу и стали все больше и больше отпадать от Бога, охладевать в любви к Богу.
Уклоняться от своей задачи.
Да, вот уклоняться от своей задачи, охладевать. Вот на этом термине Ориген останавливается. Так же, как огонь охладевает, он уклоняется от своей задачи греть. Вот так же и души охладевают. Не случайно, пишет даже Ориген, что само слово «душа» происходит от слова «прохлада». Ведь душа по-гречески «псюхе», а охлаждать по-гречески «псюхестай». Это мысль, которая была популярна еще в древней античности.
Ну, там все-таки само слово «душа» возводилось больше к дыханию.
Но почему же к дыханию? Ведь даже дыхание в жаркий день является прохладным. Это чувствует каждый человек, когда мы дуем, скажем, на чай, чтобы он остыл. Потому что дыхание несет некоторую прохладу. Вот на это и обращали внимание греки. На эту этимологию, на близость слов «псюхе» и «псюхестай». Это в русском языке душа, дыхание, дух являются однокоренными. В русском языке гораздо более выражена близость этих терминов. Но, продолжая далее Ориген, лишь одна душа смогла выполнить эту задачу. Задачу возвращения к Богу в любви к Нему и в созерцании Его. Именно эта душа стала человеческой душой Иисуса Христа, Бога-человека.
То есть он хочет сказать, что любая душа могла бы быть, в принципе, душой Иисуса Христа?
Ну, не знаю, что он хотел сказать этим. Сам Ориген не говорит, любая ли душа могла стать или не любая. Он говорит как о свершившемся факте. Только одна душа смогла вернуться к Богу. Но Бог любит все души. И он не хочет, чтобы наши души полностью исчезли в этом своем охлаждении. И тогда для спасения душ Бог и творит материальный мир.
То есть материальный мир не самодостаточный?
Да, это можно так сказать, как некоторая подпорка, которая сотворена для того, чтобы души не отпали слишком далеко от Бога.
Ну, вообще интересная, конечно, мысль, потому что ведь предыдущие все философы в один голос практически говорили, что материя – это зло, тело – темницы души.
А ведь у Оригена отзвуки этой мысли тоже есть. Ведь Бог творит в начале души, материя творится потом. Материя выполняет функцию, ну, не то чтобы зла, конечно, Ориген христианин и понимает, что материя – это не зло, в отличие от того, что говорил Платон и Плотин. Но, с другой стороны, материя не нужна.
Вы сейчас только что же сказали, что материя – это среда, где души справляются.
Среда, которая позволяет душам не упасть дальше. Сама по себе материя не помогает душам, она просто их поддерживает. То есть выполняет в некотором смысле, конечно, благую функцию, совершенно правильно. Но, с другой стороны, материя по своей сути не необходима. Если бы души не отпали от Бога, материя была бы не нужна. То есть, собственно, добро – это душа. Вот Бог, как любовь, как благо, творит благую сущность, душу. Материя тоже благая, но ее благость гораздо хуже, чем благость души.
То есть материя – это как что-то консервирующее, не дающее душе дальше пасть?
Можно сказать так. Можно привести разные примеры. Ну, условно говоря, как лекарство. Человек заболел, он пьет лекарство. Но будет ли он всю жизнь свою пить лекарство? Если он будет всю жизнь пить лекарство, он в конце концов заболеет и от них умрет. Лекарство нужно пить тогда, когда ты болеешь. А когда здоров, все, от лекарства надо отказаться. Вот такая же мысль и у Оригена, я думаю. Материя нужна тогда, когда душа болеет.
Если душа приблизится к Богу, то и материя не нужна.
Конечно. То есть это некоторая разновидность платонизма, опять же. Правда, тело не гробница души, а наоборот, тело помогает душе, но вторичное значение тела по отношению к душе очевидно и у Платона, и у Оригена. Это первый момент, который мы отмечаем, за которое учение Оригена и его последователей, учеников, оригенистов, которые на этом стали настаивать, и было осуждено на Пятом Вселенском соборе. Почему мы, как раз, и говорим о влиянии платоновского учения на оригеновское. Но даже не только Платона, ведь это общая античная такая орфико-пифагорейская традиция. предсуществование душ, вечное переселение душ из тела в тело. Конечно, от такого слепого, бесконечного переселения Ориген отказывается. Он понимает, что должна быть какая-то идея творения. В нашем существовании должен быть смысл. Но рецидив такого орфико-пифагорейско-платоновского понимания души как чего-то главного, субстанциального, а тело как излишнего, вспомогательного и даже ненужного, вот в этом мы видим все-таки совпадение и некоторое влияние пифагорейцев и платоников на учение Оригена.
Ну, может быть, это вообще даже общечеловеческая интуиция?
Да, можно и так сказать. Ну, подумайте сами. Ведь душа по общераспространенному религиозному, не только христианскому, общерелигиозному представлению, душа вечна, а тело разрушается. Поэтому если душа вечна, а почему она не могла существовать до того, как она вселилась в тело? Она же ведь вечна. Если она родилась вместе с телом, так тогда она, может быть, вместе с телом и умрет? Страшный вывод, атеистический. И религия как-то спрашивает, а почему, если душа будет существовать после смерти, а почему до рождения ее не было? Логичное рассуждение. И Ориген, как философ, я думаю, попадается в ловушку этого рассуждения. Душа подобна божественной природе. И поэтому творение человека – это, конечно же, творение души. Бог, дух может сотворить только душу, которая является образом Божиим.
Еще раз повторим, что после того, как душа разлучилась с телом, она снова не воплощается в иное тело.
Да, конечно же. Здесь Ориген уже такой вот, что называется, православный христианин, и здесь старается отказаться от этого античного бесконечного переселения.
Не меньше проблемы возникают не только с началом бытия мира, но и с его окончанием.
Вы имеете в виду учение об апокатастасисе, о всеобщем возвращении к Богу, о всеобщем, так сказать, прощении. Да, это очень сложная проблема. Смысл учения об апокатастасисе, по-гречески «возвращение», «возвращение к Богу», состоит в том, что в конце времен все люди вернутся к Богу. Все, даже самые закоренелые грешники. Ад не вечен. Рано или поздно те души, которые понесли свое наказание в аду, будут прощены, и все вернутся к Богу, даже бесы, даже сатана. И весь мир будет един, поскольку наступит всеобщее прощение.
Любовь Божия, она преодолеет все препятствия, и никто не сможет противиться этой любви.
Да, вы правильно изложили логику этого учения, но кроме этого есть и другая логика, чисто человеческая. Ведь не случайно учение об апокатастасисе, которое осуждено на Пятом Вселенском соборе отдельным анафематизмом, оно поддерживалось не только Оригеном, а, скажем, таким известнейшим, великим отцом церкви, как святитель Григорий Ниссский. Ведь человеческая логика, она не позволяет принять это всеобщее осуждение. Ну, во-первых, Господь нам сам говорил прощать. Прощать всех, прощать, кто нас обидел, прощать наших мучителей, наших гонителей, любить их. И как же мы можем помыслить, допустим, что как праведники мы попадем в рай, будем там наслаждаться, зная, что те мучители, которых я лично, как праведник, давно простил, до сих пор мучаются. Но это несправедливо. Это учение, чисто по-человечески осмысленное, было понятно многим. И многие не могли представить себе вечное мучение даже самых закоренелых преступников. И даже в литературе эта проблема нашла свое отражение. В знаменитом романе Достоевского «Братья Карамазовы», где Иван Карамазов говорит Алёше, что «я, конечно, верю в Бога, я принимаю бытие Божие несомненно и с радостью. Я ведь не Бога отрицаю, — говорит Иван, — я билет свой в Царствие Божие почтительнейше возвращаю». Почему? А потому что Иван говорит, невозможно представить себе существование рая, когда есть мучения, когда есть мучители, когда рай достигается за счет того, что люди страдали и мучились. Хотя, конечно, может быть, одной из причин такого неприятия Оригеном, да и там Иваном Карамазовым, литературным героем, является какое-то бытовое понимание ада. ада как некоторого места, где мучаются люди в продолжении какого-то времени, опять же. А ведь Царствие Божие и ад, наверное, действуют ли там принципы нашего тварного мира? Существует ли там время? Находится ли оно в пространстве? Как считали многие, как, скажем, даже святитель Игнатий Брянчанинов четко подчеркивал, ад находится в глубинах земли, это пространственное место, и души мучаются там во времени. Вот если так понимать, тогда, конечно, становится не по себе. Но пожизненно еще никуда не шло заключение, но вечное, это уже выходит за всякие пределы нашего понимания. Но мы должны помнить, что в Евангелии об этом ведь не говорится. Вообще в Евангелии не говорится ни слова, такого четкого, конкретного слова ни об аде, ни о Царстве Божьем. Притчами, намеками об аде говорится только лишь одно. Там будет огонь неугасающий и плач и скрежет зубовный. Все. А о Царстве Божьем сказано: «Не видело то око, не слышало то ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Господь любящим его».
То есть это скорее область богословских мнений?
Я думаю, что да. И Господь не случайно нам показывал, что мы не поймем. И не нужно это знать. Нам нужно знать только лишь одно, что к этому нужно стремиться. А какова эта природа будет? Ну, другая. Другая, чем наш мир. И наши знания, наш разум эту природу не поймет.
Но все-таки ведь Вселенский собор V отверг вот это учение о всеобщем восстановлении. То есть насчет этого святые отцы четко выразились. Нет, это неправильное, не православное учение.
Отвергла по простой причине. Это учение нарушает свободную волю человека. Если человек при жизни не хотел стремиться к Богу, не выполнял его заповеди, значит, он не хочет, опять же говоря нашим земным языком, жить в Царстве Божьем. Вольному воля. Не хочет, насильно нельзя заставить.
Здесь Ориген, наверное, думал, что божественная любовь все победит. Не то, что его насильно приведут в рай и поселят там, а то, что он сам обратится, что его природа изменится, и, созерцая Бога, невозможно также не преобразиться.
Наверное, да. Я уже тоже попытался описать психологию принятия учения об апокатастасисе. Я вполне могу понять этих людей, но мы должны понять и точку зрения церкви, которая стоит четко на учении о свободной воле человека. Если человек не хочет, нельзя его привести куда угодно насильно, даже нарушая его свободную волю благодатью, любовью, чем угодно. Есть такое мнение еще о том, что для грешника божественная любовь, божественная благодать будет восприниматься как страшное мучение. Может быть, это и есть ад, я не знаю.
Ну да, что фаворский свет для грешников – это и есть гиенский огонь.
Да, и здесь уже никакой божественной любовью не изменишь человека. Но это сложная проблема, далеко не философская, и поэтому я думаю, что мы с вами сейчас ее здесь не решим.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ об Оригене. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». Священномученик Феопемт, епископ Никомедийский и мученик Феона Волхв. Святые мученики Феопемт и Феона пострадали в Никомедии в 303 году. Святой Феопемт был епископом в Никомедии при Диоклетиане.
Выступая против идолопоклонства, он защищал веру Христову. Призванный к царю, он отказался выполнить его требование поклониться идолу Аполлону. Святого Феопемта бросили в раскаленную печь, но он силой Божией остался жив. Ночью царь с отрядом воинов пошел к печи и там действительно увидел святого живым и молящимся Богу. Приписывая свершившееся чудо действию волхвования, Диоклетиан приказал морить святого Феопемта голодом и жаждой в течение 22 дней, но и тут волей Божией мученик был сохранен. Тогда царь призвал известного волшебника Феону, взявшегося разрушить «чары», в кавычках, которыми, как они предполагали, обладает святой епископ Феопемт. Феона приготовил для святого Феопемта яд, вложенный в лепешку, и предложил ему съесть ее. Яд нисколько не повредил святому Феопемту. Феона во второй раз испытал на мученике действие еще более сильного яда, но, видя, что святой Феопемт остается невредим, сам уверовал во Христа. Его бросили в темницу вместе со святым епископом, который огласил его и крестил, дав ему имя Синесий, что значит «исполненный разума». Утром Диоклетиан призвал святого Феопемта и вновь убеждал отречься от Христа, но, видя непреклонную твердость святого мужа, предал его многим и тяжким мукам, после чего святой был обезглавлен. Святой мученик Феона, отказавшийся принести жертву идолам, был живым закопан в глубокий ров. Это произошло в Никомедии в 303 году. Удивимся в прослушанном житии благоразумию Феоны. Как резко изменилась его жизнь от виденного лишь им чуда. В наше же время многие люди знают по собственному опыту и свидетельствуют перед другими об удивительных чудесах промысла Божия, явившихся в их собственной жизни. Но так часто дальше разговоров и, так сказать, телячьих восторгов дело не идет. Порой даже человек и не замечает, что само рассказанное им чудесное событие свидетельствует против него самого. Ибо остался он таким, как прежде. А это и самое страшное обличение в отсутствии покаяния. Ибо сколько ты, Господи, совершил ради нашего спасения, но как мы неблагодарны к тебе, и наша непокаянная, неисправленная жизнь свидетельство против нас».
В эфире программа
Благовещение. И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Березовая роща». Помню, в солнечный тихий день, было начало сентября, прибыли мы, наконец, с приятелем в его знаменитую березовую рощу. Я, шутя, называю ее знаменитой. Приятель мой уж очень часто твердил мне о ней своей первой собственности. Приобрел он ее почти за глаза, под снегом, уплатив трудовыми, скопленными литературной работой. И она в короткое время стала для него она, вторая она. Что-то женственное и любовное было в этом слове «она», в тоне голоса нового собственника. В ней были необыкновенные березы, особенно звонкие тропки, удивительные шиповник и даже кусты орешника. Орехи свои будут. Росли в ней особенные какие-то сыроежки, удивительно легкие, сухенькие, как пробочки, из самых нежных тонов. Розоватые, голубоватые, фиолетовые. Один восторг. Жили в ней дятлы, три штуки, и налетом бывала кукушка. В ней были даже следы русской истории. Пил в ней имбирный сбитень Кутузов по дороге к Филям. Ну, не в ней, конечно, а в ее прапрабабушке. И вот мы прибыли. За нами остался пустынный полустанок и усыхающие картофельные поля. Вот и она. Да, она была хороша, золотая красавица на голубом пологе осеннего неба. Она уже начинала сквозить и слепила белизной стволов. «Все мое», — показал приятель с края до края, — «весь остров». Это был березовый островок, косячок десятина в полторы, охваченный картофельными полями. «Дачное местечко будет», — сказал я. «О, нет», — испугался приятель. Это мой необитаемый остров. Здесь 1372 березы мерных. Они будут жить вольно. Со временем выстрою собственный дом, где и буду жить круглый год. С Москвой удобные сообщения, и буду отшельничать. Весь остров обязательно обнесу забором. У меня будет и огород, и сад. Домик поставлю и непременно из хорошей сосны. Вот в этом выдающемся углу, на юг. И он в восхищении потер руки. Сам буду ставить. Смолку вдыхать, хозяйственный этот аромат нюхать. Сколько в этом поэзии. Я только теперь начинаю понимать особенную красоту в разбитых бочонках цемента, в кучках свежих, знаете, розоватых опилок, мед в грохоте бревен. Стройка, своя стройка. Подвяжу волосы и начну строгать. Я могу. А и звездка пахнет. А первые кирпичи фундамента. Буду стихи писать. Мы ходили от березы к березе, пошлепывая по тугим полным стволам, словно покрытым матовой белизной магнезии, кое-где с оранжевыми прожилками. В каждой свое. Я это недавно понял. Все личности. Это высокая худощавая светлая блондинка, немного золотушка. Это коренастая брюнетка, какая раскидистая. А вот сразу видать. Ну, девственница. Угадал? Почти. Бывают такие девушки с синими глазами и холодным лицом. Всегда глухое черное платье. А это бабушка. Полторы десятины. Не буду слышать дачных соседских голосов. Один. А представьте, только морозную тишину месячной ночи. Начало ноября. Я засиделся за работой. Через эти поля видит мой зеленый огонек только дежурный телеграфист с полустанка. Все давно спит. Ого, уже 12-й час. А, это курьерский на Париж. Пусть там где-то Париж, я один. Я выхожу на поскрипывающее крылечко. Морозец, а месяц? Фу, какой здесь месяц будет и какой блеск! Первый снег только вчера выпал на Михаила Архангела. А блеск — это они блещут мне. Они, березы светлые, уже звонкие, отдыхающие после осеннего хлестанья. О, я мог бы написать чудесную поэму о моем островке. И я напишу, и тогда... Мы проходим целой сеткой сухих звонких тропок. О, это все дачники. С поезда на дачке моей рощи короче. И знаете, странные новые чувства испытываю я. Я собственник, и мне смешно на себя. И если бы социалистам всем-всем дать по милой сердцу собственности, и они были бы способны пережить хоть десятую долю того, что я на этом месте, было бы любопытно потолковать. И мне смешно на себя. Я собственник. Вы знаете мои взгляды и даже угадываете мою партийную, как говорится, принадлежность, мое решительное отвращение господам, делающим из собственности цель жизни. И вот я попался себе на зубок в первый же миг, как увидал эту березовую рощу. Моя, первое вырвавшееся у меня слово, когда купец Сёшкин привел меня с этой же стороны, откуда и вы пришли, и сказал: «Вот она и ваша-с. Можете удостоверить, что обману нет. Чистая береза, только для вас». Правда, он хорошо слупил. И я радостный, как юноша влюбленный, почти крикнул: «Моя!» И вскоре попался на новом чувстве досады. «Вот пройдемте». Мы подошли к толстой березе. «Видите, варварство», — показал он разрез на коре. «Очевидно, добывали березовый сок, квасок». Сёшкин пошел к себе, он здешний, а я остался знакомиться с ней. Я обошел ее по окраине, по диагоналям. Я нашел гнездо весенних опят и набил ими карманы пальто, мои опята, и груду битых бутылок и консервных жестянок. Дачники. Они забирались в холодок и устраивали свои пикники. Мне была неприятна эта бутылочная пошлость. Они не имели права оскорблять мои чистые березы. Они давно вырезывали свои дурацкие имена на коре. Видите, Михайло Степанович Кудриков. Какой-нибудь кассир, прилизанный в розовом галстучке и с брелоками. И ведь врезал шельм, должно быть, с топором приходил. Вот и любуйся, Кудриков. Нет, я ее скоро огражу от Кудриковых. Мало им отдельных кабинетов и отхожих мест. И вдруг, застаю, помню, визжался от боли обиды толпу ребят во главе с дылдой лет 18. Он пришел с косарем и делал глубокие надрубы. Сок, видите ли, добывали. Они истязали мою рощу, юную по весне, вот-вот готовую выбросить свои зеленые грошики. Я на них крикнул, а Дылда еще грызнулся. «А тебе чего?» И я крикнул на него тоном собственника: «Это моя роща! Ступайте вон!» И они ушли, ругаясь. Имел я на это право? Да, имел. Она была действительно моя, трудом добытая моя мечта. Это было и ее право жить и принадлежать любящему. И она крикнула бы, если бы могла. Я тогда же пилочкой пообчистил ее от суши и набрал кучи хворосту. И не было обидно, когда в следующий приезд не нашел его, взял, кому было нужно. Здесь я провожу лучшие часы. Поработаю пилкой, закушу одиноко и лежу, мечтаю. В моей голове вырастает поэма об этом кусочке собственности. Когда кукует кукушка, а там вон, за этой чудесной церковью XVII века садится солнце, чудесно думается. И вот я задумал одну работу. Эти мои березы нашептывали ее мне. Интересна тема работы. Чувство собственности, трудовой собственности, особенное свойство человеческого существа. Это сила облагораживающая, если ей, как и всякой вообще силе, поставить предел. Это своего рода радий. Я не считал себя способным к творчеству над землей. Я писал и думал. И вот теперь, сделавшись землевладельцем, — засмеялся он, — я способен творить на этом куске чудеса. Я готов 20 часов творить. Эти 1,5 десятины создадут вместе со мной маленький рай. Я буду иметь... И он развил целый хозяйственный план до коровы и оранжереи. Да, я о корове напишу вам поэму. Буду доить, и в этом найду красоту. А почему непременно собственность? Это очень важно. Мне необходима уверенность, что это мое. Это творчество, и распорядиться им могу только я. Для раба безразлично, кому пошли плоды рук его. Для меня же, личности, вовсе не безразлично. Я подарю мою рощу и дом мой любимому, кто сможет дальше творить, как и я, кому я верю, а не господам-дачникам, умеющим бить бутылки. Только потому, что это мое, лелеемое, я могу выкачать из себя массу энергии. И такое чувство у всякого, кто умеет творить и любить. К мужику присмотритесь. Он отлично знает собственное, мозолями его знает и любит идейно, как я теперь. Видали, как он один на один, он суров, говорит с лошадью и как глядит на свое обмолоченное зерно. Собственность — это рост личности, переставшей состоять в стаде. Личность выходит творить свободно. «Целый гимн пропели», — сказал я. «Это гимн Творцу, и нисколько не мешает работе на общество. Вы смеетесь. Да, в юности я увлекался общиной, даже коммунизмом. Теперь мне смешно. Человечество давно переросло элементарный коммунизм, а до идейного коммунизма ему, пожалуй, и дорасти не придется». Переросло, потому что личность стала ценить себя и не желает затеряться. Не доросло, потому что личность еще не достигла полного своего развития, когда уже не может затеряться, когда она, идеально равная и могучая, войдет в коллектив. Надо всем сделаться сверхчеловеками. И даже в стадию личности входят пока такие, как мы с вами. Он много и горячо говорил тогда. Это роща, могучий двигатель. Она говорит мне: «Стройся, не забывай меня, и я дам теперь максимум, на что я способен и создан, работать в интересах всей жизни. Но я и при своем интеллекте не найду в этой всей жизни величайшего двигателя и буду давать только по мере сил. А теперь, когда у меня моя цель, я смогу. Что же говорить о народе? Отнимите у него его цели, отдельные, личные, и что выйдет? Такое по мере сил, от которого сдохнет жизнь. Я толковал с мужиками, только смеются. Здесь есть Аким. Увлекся пчеловодством, доходно. И за 5 лет развел на усадьбе пасеку, первый. Теперь дает жизни 40 пудов меду. Скажите ему: для общества работа, и вот тебе помощник Стецкин и жалование. Он плюнет, если не раб. Он творит как художник, для себя. И его мед все-таки получает общество. Я напишу целую книгу о силе и росте личности. Народ не входил, а лишь начинает входить в эту стадию роста и покажет таящийся в нем великий радий. Мы провели чудесный день в этой светлой осенней роще. Когда подходили к полустанку, приятель остановился, взглянул на свою золотую красавицу и засмеялся. «Последнюю зиму проспишь одиноко у стадорог. С весны начнем. Вы помните, как говорил Михайловский про бюст Пушкина и мужика с топором в кабинете? Ну, так я к Пушкину и Венере прибавил бы и это мое». «С весны начнем!» Это было 3 года назад. Где теперь мой приятель и его золотая красавица? Ее, конечно, давно срубили, чтобы спасать от холодной смерти заблудившийся у стадорог коллектив, раньше не боявшийся холоду. а Аким пчеловод. Померзли его коммунисты-пчелы, эти коммунисты-слепцы, неведомо для чего работавшие. А может быть, попали в соседские руки, и работает ошалевший Аким на кого-то ему неведомого по мере сил. Этот случай с березовой рощей я вспомнил, когда весной пробрался в Крым из-под Курска некий солдат Кузьма. «Ну как живете, куряне?» «И вовсе никак. Никакого житья не стало. Кому не наводить стали? Нет тебе никакого ходу». И просказал живописно. На войне нагоревался, по хозяйству затосковал. «Ну, годи, дорвусь». У немца тоже насмотрелся в плену, руки чесались. А теперь поросенка лишнего не заведи, да не суд. Он, говорит, сопротив всех для себя старается, буржуй, поросенка завел. А говорит-то кто? Стерево всю жизнь у своих вшей слонялся, почесывался. Всю жизнь не токмо что для соседа, для своего сапога гвоздочка не припас, а теперь гавкает, для общества все должны моими мозолями. Руки опускаются. Для кого ж я работать буду? На Степку? Да он и косы-то путем не держал, а паек ему подавай равный. Разве охота будет? Кому на эти? Господи! Брат у меня в их вшел, убег, выстроили казарму, господский дом полностью перетряхнули, всем, чтоб сообща жить, по клетям, кабы, квартирами. А его баба свой простор любит. Так верите ли, кочережками друг дружке головы было попрошибали, горшками стукаются. Нет, нужна настоящая свобода. Я, ежели начну косить в мой вкус, ноги береги, или бы уж по мне выровняйся, я своей воли хочу, а то сообща поровну. Лентяем, конечно, сладко. Он у своего отслонялся, а тут он в досмотрщике норовит. Ну и выходит, что на кащного по досмотрщику. Кому охота вслепь труждаться? Мне паёк, и Степка паёк. Да я его соплёй перешибу. Старая баршина выходит. И вдруг загорелись глаза. Да у своей земли я круглый день готов работать. Мне ихний часовой день не надобен. Да мне землю, я её в пух расчешу этими вот. Растопырил он пальцы, зубами прожую. А ему чего не сопча? Навоза-то от его не видали, все по дорогам трес. Так не пойдет. Надо свободу серьезную, а не в берючке. И слились полосы. И у Кузьмы личность хочет воли своей, рвется из хомута, творить хочет. Земля тебе не фабрика, сообща. При машине ты головешкой своей ничего не можешь, хоть тресни. И то разные мастера. А тут я и машина, и все... Я как до своего достигну, да как возьмусь, у меня трое мальчишек, да мы дворец себе уделаем. Я распространяться теперь желаю, они меня хомут да номер, да лучше в Америку куда на вольный воздух. Ого, ну Кузьма дорос до личности, его трудно в оглобле взять. Он дорастет и до поэзии моего приятеля, и до красоты труда, и до чудесного человеческого сознания, что все ручьи стекаются в великое море жизни. И тогда сумеет в своем поставить себе пределы, и за своим увидят большое, общее, и тогда жизнь расцветет.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.